«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В библиотеке Конгресса США в Вашингтоне работает библиограф Давид Аронс, автор нескольких книг по истории русской зарубежной печати. Хроникеры и библиографы, как правило, остаются в тени читательского внимания. О них вспоминают редко. Однако без их опыта невозможны никакие обобщения и теоретические труды. Восстановим справедливость и дадим слово нашему собеседнику, расписывающему книги русской диаспоры в свободное от основной работы время.
Давид, мы с вами как-то беседовали на радио «Свобода» в Праге о той библиографической работе, которой вы занимаетесь, а сейчас вы несколько расширили свой ареал временной, правда? И скажите, пожалуйста, чем теперь вы занимаетесь, какую часть эмигрантской книжной коллекции вы расписываете?
Сейчас я занимаюсь предыдущим временем, то есть книгами, напечатанными сразу после Второй мировой войны. С 45-го по 79-й год, поскольку предыдущая началась с 80-го.
Чем интересен именно этот период? Количеством, качеством напечатанного, редкостью доставаемости этих экземпляров или чем-то еще?
Ну, собственно, всем. Прежде всего, книги сразу послевоенные, так называемые дипийские книги, которых насчитывается, видимо, где-то от 700 до 800 названий. Они были напечатаны в Европе с 45 по 50 год, когда существовали лагеря ДП.
Эти книги непременно должны были быть изданы в пределах лагерей ДП? Или это любые книги на русском языке, которые вышли вот с 45 по 50 год?
Вообще-то говоря, по этому поводу идут споры, что считать ДП-скими книгами. И некоторые полагают, что это вообще все книги, которые были изданы в Европе. Любые книги этого периода уже тем самым ДП-ские. Более по этому поводу пуристы считают, что это только те книги, которые были изданы на территории Германии и Австрии. Вероятно, Италии тоже. Но это уже нет такого специального обозначения «дипийская книга». Это уже зависит от того, как вы предпочитаете определить это понятие.
А вот верхняя временная граница, 50-й год, связана с чем?
С тем, что распустили лагеря, прекратили свое существование и, очевидно, началась нормальная эмигрантская жизнь.
Отразилось ли это как-то на тиражах книг, на тематике, на репертуаре, на авторах, которые участвовали в эмигрантской книжной деятельности?
Думаю, что не очень. Просто со временем вообще вся индустрия производства русских книг в эмиграции постепенно стала становиться на ноги. То есть первые книги издавались на ротаторе. Машинописный текст просто перепечатывался и распространялся в паре сотен экземпляров. Первая книга дипийская была, согласно Полченинову, «Конёк-горбунок», изданная в Мюнхене, по-моему, в 45-м году. Это была, кажется, первая книга, изданная типографским способом. И постепенно появились типографии, шрифты и так далее. Кроме того, первые дипийские книги – это были небольшого формата книжки русской классики. Среди них было не так много оригинальных текстов. Но, соответственно, чем дальше, тем больше было становилось оригинальных писателей, поэтов, и началась индустрия производства книг русской эмиграции.
Я догадываюсь, что библиотека Конгресса – это, наверное, кладезь всевозможных книжных коллекций, собраний, отдельных экземпляров и так далее, и так далее. И все-таки, возможно ли, сидя в Вашингтоне и даже имея под рукой хорошую библиотеку, описать абсолютно все вот в этом диапазоне с 45 по 79 год?
Нет, боюсь, что мне придется, во-первых, несколько путешествовать в некоторые места, где есть большие коллекции этих книг. А во-вторых, возможно, придется поручить другим людям для меня посмотреть эту книгу и под честное слово сообщить, что она действительно существует и действительно так называется.
Какие самые большие лакуны вот сейчас вы наблюдаете в вашем описании? Чего главным образом не хватает?
Ой, пока что не хватает очень многого. Но видимые лакуны, в общем, вполне можно будет заполнить. Бесконечное количество поэтических сборников, некоторое количество политической литературы, изданной такими организациями, как ЦП и Радио Свобода и прочими. Но это, видимо, вполне можно найти. Проблема, строго говоря, как обычно, книги, изданные в Австралии, о которых никто ничего не знает никогда. Долгое время книги, изданные в Израиле, были проблемой. Но сейчас там создали, сделали несколько библиографий, и, в общем, вполне приличных. Хотя я уже нашел несколько книг, которые не вошли в эти библиографии. И русские книги, естественно. А, в общем, я надеюсь за несколько лет закончить более-менее. Хотя наверняка будут проблемы с отсутствующими книжками.
Как быть с книжками, выпущенными в годы войны, как на территории Советского Союза, так и в Германии, так и в некоторых других европейских странах? Я уж не говорю об Америке. Кто-нибудь когда-нибудь брался за вот эту систематизацию? Или тут мы полагаемся на старый и во многом уже устаревший труд Людмилы Фостер?
У Фостер, конечно, проблема некоторые с книжками. Очень много туда не попало. Очень много, что туда попало, на самом деле не существовало. Хотя в целом, конечно, это хороший труд, тем не менее. Но, в общем, никто особенно не брался, и работа эта, даже и не знаю, возможно ли это вообще. Потому как то, что и было издано на территории, на оккупированной территории Советского Союза, это вообще всячески преследовалось. И даже упоминания об этом не было. Если, скажем, книжки, напечатанные на белых территориях, в какой-то период когда-то попадали в библиографии, то книжки, напечатанные в оккупации, никогда никуда не попадали.
Ну да, вот две таких легендарных, два поэтических сборника Гумилева и Есенина, выпущенные румынами в Одессе, действительно стали мифом, почти их мало кто видел. Попадались ли они вам?
Нет. Я о них слышал, но никогда их не видел.
Давид Арнс, библиограф, сотрудник Библиотеки Конгресса США.